Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слышно? Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы начинаем действительно рождественскую серию бесед. Адвент начинается на следующей неделе. У нас очень странные отношения с Рождеством. Ну, потому что мы с одной стороны понимаем, да, что есть такой праздник Рождество, но с другой стороны, несмотря на то, что в нашей стране изначально праздновалось именно Рождество, подавляющее большинство из нас привыкло праздновать Новый год. Правильно? Мы знаем, что делать в Новый год. У нас есть традиции, связанные с Новым годом, у нас есть блюда, связанные с Новым годом. Мы не знаем, что делать с Рождеством. То есть, вроде бы оно у нас есть, но что делать с Рождеством, мы не можем себе представить. Мы до такой степени потеряны в вопросе Рождества, что мы даже не можем определиться с тем, в какой день нам праздновать Рождество. Нам праздновать Рождество 25 декабря или 7 января, как это официально принято в нашей стране. Официальный праздник Рождество 7 января. Мы не можем даже с этим определиться, забывая уже на мгновение о том, что на самом деле странно праздновать день рождения Спасителя после того, как вы отпраздновали Новый год, летоисчисление которого идет от рождения Спасителя. То есть все запутано. И какой бы ни была комичной ситуация с Рождеством, на самом деле в нашем отношении к Рождеству как в зеркале отражается наша вера, как в зеркале отражается то, как мы воспринимаем нашу веру, потому что, опять-таки, многие из нас, большинство из нас, скорее всего, не выросли в семьях верующих родителей. А из-за того, что мы не выросли в семьях верующих родителей, наша вера, она наложилась на наше светское мировоззрение, материалистическое мировоззрение, которое у нас было до этого. И у нас получается как бы двойная система. И нам очень сложно разобраться в этом. И естественно, в жизни любого верующего в тот или иной момент наступают искушения, когда наши желания сталкиваются, когда они идут в разрез с тем, о чем говорит нам наша вера. Когда они идут в разрез с тем, в чем мы убеждены. И в такие моменты нам очень сложно принимать решения. Запишите себе ответ в ваших бюллетенях, в каких сферах жизни вы чаще всего испытываете вот эти столкновения желаний и ожиданий веры. Потому что наши желания очень часто легко удовлетворяются в той системе ценностей, в той материалистической системе ценностей, в которой мы живем. И она давит на нас, своими ожиданиями. И нам очень сложно поступать по вере. В чем сложнее всего идти против течения новых норм морали и нравственности? В чем сложнее всего идти против течения новых норм морали и нравственности, которые навязываются нам извне? В чем нам сложнее всего противостоять этому? И во всем этом, из-за того, что наша вера наслаивается на светское мировоззрение, мы привыкли к такому определению. Мы привыкли к тому, что все, что касается нашей веры, это иллюзорно. Все, что касается нашей веры, это не точно. Все, что касается нашей веры, это недоказуемо. Все, что касается нашей веры, мы принимаем на веру. Но все, что касается остального, вот в этом мы уверены, вот в этом мы убеждены. Это нам доказали, а это совсем не так. Начиная сегодня изучать Евангелие от Иоанна, вступительные строки, с которых Иоанн начинает историю пришествия в этот мир Иисуса Христа, мы увидим с вами сегодня, что рождение Иисуса Христа демонстрирует нам, что вера – это самый логичный выбор в жизни. Рождение Иисуса Христа демонстрирует нам, что вера – это самый логичный выбор в нашей жизни. Давайте в почтении Господа и снова Его сейчас встанем для того, чтобы прочитать эти первые строки, выдержки из первых строк вступления Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было вначале с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто его принял и кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желания или намерения человека, а рожденными от Бога. Снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славой, которой наделен единственный сын Отца, полный благодати и истины. По его безграничной благодати
Мы все получили одно благословение за другим. Ведь через Моисея был дан закон, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и который сам Бог. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь всемогущий, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя. Покажи нам суть, смысл Рождества. Покажи нам, Господь, что вера наша на самом деле самый разумный, самый логичный выбор в нашей жизни. Дай нам крепкое основание, Господь, чтобы, принимая решения в жизни, пытаясь справиться с теми или иными искушениями, мы основывали наши решения на Тебе, на Твоем слове, на том, что вечно, на том, что неприходящее, на том, что истина. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Особенности повествования Евангелия от Иоанна. Несложно заметить, что Евангелие от Иоанна обладает определенным ритмом, что когда мы открываем с вами первые строки Евангелия от Иоанна, если это не поэзия, то как минимум это ритмичная проза. В какой-то степени, все знают, да, популярный жанр хип-хоп, рэп, в какой-то степени Евангелие от Иоанна начинается с хип-хопа, в какой-то степени Евангелие от Иоанна начинается с рэпа, начинается вот с этой ритмичной прозы. Ритмичная проза, которая выбивает буквально ритм, без музыки. Почему Иоанн делает это? Почему Иоанн таким образом организует свое вступление? Кроме этого, кстати, Евангелие от Иоанна организовано также по зеркальному принципу. То есть здесь начало этого отрывка, там первые стихи отражаются в 18 стихе и так далее. Они подходят к середине. Зачем Иоанн делает это таким образом? Делает по двум причинам. Первая причина, можете записать себе, для того, чтобы облегчить запоминание этого отрывка. Для того, чтобы люди могли запомнить этот отрывок наизусть, выучить его наизусть и потом повторять его. Вторая причина. С самого начала Иоанн пытается отразить основные положения своего Евангелия. То есть все то, о чем он будет говорить дальше в своем Евангелии, отражается в самом начале. Основные темы Евангелия отражены в этих первых строчках. То есть Иоанн не просто с первых строк стремится показать рождение Иисуса Христа, но он стремится показать суть и смысл того, почему Иисус приходит в этот мир. Отмечая Рождество, мы привыкли уделять внимание именно рождению, именно тому, как Иисус появляется на свет. Но на самом деле только два Евангелия из четырех уделяют этому внимание. Только два Евангелия, Матфей и Лука, уделяют внимание тому, как именно появляется Иисус на свет. И даже эти два Евангелия делают это по разным причинам. Если мы уделяем внимание только деталям появления Иисуса на свет, мы рискуем потерять целостность картины того, что произошло в Рождество. Матфей, например, ему очень важно показать, что это не просто рождение младенца, это пришествие царя. Вот когда вы читаете Евангелие от Матфея, подумайте о том, что это пришествие царя и каким образом это пришествие царя влияет на людей вокруг. Лука, с другой стороны, показывает историческую достоверность. Для него важно показать, что то, о чем он говорит, это не миф, это не легенда, это не сказание, это на самом деле реальные исторические события. Огромное внимание он уделяет деталям именно потому, что он хочет показать историческую достоверность. Марк в своем Евангелии вообще пропускает Рождество. Марк в своем Евангелии буквально в одной фразе в начале упоминает о Рождестве, и все, и дальше он переходит к другой теме, потому что Евангелие от Марка развивается стремительно. Ключевыми словами в Евангелии от Марка являются тут же, сразу. То есть это такой боевик, в котором события развиваются очень-очень-очень быстро. И Марку это очень важно показать. Иоанн показывает фундамент христианского мировоззрения. Он отражает уже с первых строк суть нашей веры. С самого начала он хочет показать, насколько фундаментальное основание у нашей веры. И на протяжении ближайших 7 недель, Адвент, вплоть до Нового года, до Богоявления, мы закончим после Богоявления, мы будем говорить с вами о том, каким образом рождение Христа делает веру самым логичным выбором в нашей жизни. Об этом мы поговорим сегодня. Каким образом оно делает счастье, независящим от обстоятельств? Каким образом оно делает страсть негасимой? Каким образом оно делает стремление души неумирающими? Каким образом оно делает смысл нашей жизни неприходящим? смысл жизни, который не зависит от обстоятельств, каким образом оно делает нашу сущность, то, кто мы есть на самом деле, новой. И, наконец, мы закончим от тем, когда будем говорить о том, каким образом рождение Христа делает свободу непорабощающей, свободу, в которой мы на самом деле действительно свободны. Глядя, рассматривая сегодня то, как рождение Христа демонстрирует нам, что наша вера является самым логичным выбором в нашей жизни, глядя на вот эти первые строки Евангелия от Иоанна, мы увидим с вами, что доверие Богу дарит нам, можете себе записать, первое – основание. Оно дарит мне обоснование моей жизни. Оно дарит мне объяснение моей жизни. И оно дарит мне, наконец, ориентиры в жизни. Четыре вещи, с которых мы начинаем. Четыре вещи, которые делают фундамент нашей жизни и веру в нашей жизни очень-очень крепкой. Иоанн начинает. Вначале было Слово, и снова было с Богом, и снова было Богом. Оно было вначале с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. Русские люди очень любят начало Евангелия от Иоанна, потому что оно такое таинственное, оно такое загадочное, оно такое глубокое, что прям читаешь, вначале было Слово. И думаешь, глубокая мысль. Ничего не понятно, но очень-очень глубокая мысль. Мы любим такие вещи. То, что делает Иоанн дарит нам основание всей христианской веры. Основание того, о чем он будет говорить дальше. Простой пример. Недавно вышедший фильм прошлого года студии Marvel «Вечные», начинается буквально самое начало этого фильма. И, кстати, сразу. Не смотрите этот фильм. Он просто ужасный. Мне кажется, я его смотрел, мучил себя месяц, не меньше, потому что он просто ужасный. Сценарий ужасный, игра актеров ужасная, как бы все ужасное в этом фильме. Просто сразу, то есть если вы как бы увидели, да, там фильм студия Marvel, это не те фильмы студии Marvel, которые стоит смотреть, этот фильм не стоит смотреть. Фильм начинается в начале: до шести сингулярностей и зари сотворения мира были целестиалы. Аришем, верховный целестиал, создал первое солнце и принес свет во Вселенную. Жизнь зародилась и стала процветать. Все было в равновесии. Фильм начинается с того, что они обосновывают свою мифологию. Они обосновывают свое мировоззрение. Они обосновывают все то, что будет идти дальше. 2021 год никакого отношения к христианству не имеет. И еще раз, если вдруг вы меня не услышали, фильм ужасный, не стоит смотреть его. Они пытаются обосновать свое мировоззрение. Иоанн начинает с того, что он дарит нам основание. Основание, на котором все будет строиться. И на самом деле, хотим мы того или нет, но у каждого из нас есть свое в начале, в глубине души. У нас есть свое в начале. И у нас есть только три выбора этого в начале. Мы можем верить в то, что в начале было ничто. В начале было ничто. В начале не было ничего. Я помню разговор с одним из профессоров в институте, когда я учился, и разговор папы тоже с этим профессором, когда он задал ему вопрос по поводу веры. И этот профессор сказал, что на самом деле вопрос веры достаточно простой. Все упирается в то, что первично – материя или сознание. И я выбираю то, что первично – материя. Я понимаю, кто-то из вас даже кофе сегодня не пил с утра. Поэтому слова, что первично материя или сознание, это как бы сразу вымораживает, я понимаю. А закон сохранения вещества Ломоносова, Лувуазье. Ничто не появляется, закон сохранения вещества, закон сохранения энергии. Ничто не появляется из ничего. Я понимаю, все еще сложно. Более простая версия этого закона. Ничто не возьмется, если сперва это где-нибудь не украсть. То есть сперва нужно украсть, потом это возьмется. Именно таким образом, кстати, Клайв Льюис это описывает. Он говорит, если я ложусь спать, и вечером я кладу в тумбочку 40 фунтов, и сразу видно, что у него не было маленьких детей, потому что я ничего в тумбочку не кладу, опасаясь того, что дети могут до нее добраться. Если я кладу вечером в тумбочку 40 фунтов, а потом я просыпаюсь с утра и нахожу в тумбочке 80 фунтов, то я не думаю о том, что они взялись из ничего. Я думаю, что их кто-то туда положил. Но согласитесь, это как бы разумно, да? Но когда дело касается Вселенной, то мы вдруг верим, что она просто взялась из ничего. Просто взялась из ничего. Стивен Хокинг, очень, очень известный астрофизик, он говорит о том, что закон гравитации таков, что Вселенная обязана взяться из ничего. Ничего подобного. Если у меня оказались лишние 40 фунтов, то явно, что кто-то из моих детей где-то это свистнул. Ну, это совершенно очевидно. Более того, если мы считаем, что вначале было ничто, тогда наша жизнь лишена свободы и смысла. В нашей жизни нет смысла, и в нашей жизни нет свободы. Она лишена базовых вещей. Вторая опция. Вначале было все, и все было всем. И если мы начинаем заигрывать с вами с восточными, с буддизмом, с индуизмом, если мы заигрываем вот с этими мировоззрениями, то они говорят именно об этом. Они говорят о том, что вначале было все, все было всем, и жизнь – это иллюзия. Жизнь иллюзорна. То, что вы испытываете – это иллюзия. Радость, любовь, слезы – это все иллюзия. И очень сложно жить в таком мире, потому что жизнь – это не иллюзия. И единственный разумный выбор, который у нас остается, это вначале был Бог. И тогда жизнь наполнена смыслом. Вначале был Бог, и Он сотворил все из ничего. Он сотворил все из ничего. Фрэнсис Шейфер говорил о том, что современный человек, современный атеист – это человек, который живет в двухэтажном доме. На первом этаже у него нет Бога, на втором этаже у него Бог есть, и там есть мораль, нравственность и так далее. И что делает современный атеист? Современный атеист постоянно бегает на второй этаж, ворует оттуда мораль, нравственность, смысл, свободу и так далее, и тащит на первый этаж. И там живет дальше, как будто Бога нет. Ну, утащив все, что можно было со второго этажа. Современный христианин, как мне кажется, живет в двухэтажном доме с цокольным этажом. И цокольный этаж, подвал, да, это то, где Бога нет. И в кризисной ситуации, когда нам нужно принять решение, мы бежим со второго этажа в подвал и прячемся в подвале, и принимаем решение на основании того, что Бога нет, на основании того, что жизнь абсурдна, на основании вот этого, на основании нашего материализма. Мы живем в двухэтажном доме с подвалом и постоянно прячемся в этом подвале. Когда то, чего мне очень хочется, вступает в конфликт с тем, во что я верю, я поступаю так, как мне хочется. Поэтому так часто верующие не думают о том, стоит или нет спать до брака. Конечно, стоит, потому что мне очень хочется. Побежали в подвал. Верующие не думают о том, что будет нравственно, что будет морально в ситуации на работе. Потому что мне нужно продвижение по службе. Побежали в подвал. Именно поэтому, мне кажется, у нас возникает сегодня проблема, не только в России, вообще возникает проблема с так называемой протестантской рабочей этикой. Потому что каждый раз, когда, по идее, протестантская рабочая этика должна была бы диктовать нам, каким образом мы поступаем, мы бежим в подвал. Мы все находимся сейчас в состоянии кризиса. Мы все последний практически год уже, да, находимся в состоянии кризиса. И очень часто, и сразу я хочу оговориться, я не осуждаю решения, которые принимались нами, и я не сужу. Но решения, которые мы принимали за последнее время, мы принимали очень часто на основании того, что нам хочется сохранить комфорт. Нам хочется сохранить комфортный образ жизни, и мы принимаем решения на основании этого. Мы принимали решения на основании того, что мне страшно. И я принимаю решение, как я поступлю дальше, не на основании того, во что я верю, а на основании того, что мне страшно. И сразу исповедуюсь. Мне тоже страшно. Мне тоже страшно. Я с удивлением для себя обнаружил в 47 лет, что у меня первая категория офицера запаса. Мне страшно. Я не думал, что мне нужно об этом переживать когда-либо вообще в моей жизни. Еще. И, естественно, мне не хочется оказаться на передовой. Но когда мы задумываемся об этих решениях, когда я задумывался об этих решениях, я вдруг увидел в своем сердце, что мое искушение принимать решения на основании сохранения комфорта и на основании страха. А всегда, когда мы принимаем решение на основании сохранения комфорта, и всегда, когда мы принимаем решение на основании того, чего мы боимся, мы допускаем ошибку. Мы не рассматриваем важные решения в жизни через призму нашей веры. Более того, когда мы вообще смотрим на то, что происходит сейчас вокруг нас, мы интерпретируем эти события на основании наших предпочтений. Мы интерпретируем эти события на основании того, либо нам нравится нынешняя власть, либо нам очень не нравится наша нынешняя власть. И наш взгляд на то, что происходит, будет зависеть от нашего изначального выбора, нравится или не нравится. И мы будем интерпретировать то, что происходит, на основании того, что нам нравится или нам не нравится. Мы не интерпретируем то, что происходит вокруг нас, на основании нашей веры. Мы не смотрим на это через призму Евангелия. Мы не смотрим на это через призму того, что человек грешен. Мы не смотрим на это через призму того, что Бог властен над всем, что происходит. Мы не смотрим на то, что Бог не отвернулся. Бог не закрыл глаза. Бог все еще, все, абсолютно все держит в своих руках. Мы не смотрим на это через эту призму. Мы не смотрим на это через призму того, что нет белых и пушистых стран. Не существует. И нет белых и пушистых правительств. Потому что все грешны и все лишены славы Божьей. Но мы интерпретируем события через призму личного восприятия, а не через призму Евангелия. Что является основанием нашей жизни сегодня? Доверяемся ли мы Богу? Доверяемся ли мы Богу, или мы настолько влюблены, настолько очарованы комфортом, что дарит нам современный мир, что мы теряем Бога из виду? Как только что-то идет не так, что является основанием нашей жизни? Ведомы ли мы Создателем в наших желаниях? Является ли Он тем, кто определяет на самом деле то, почему, как мы поступаем или нет? То, что для меня в начале, что для меня в начале на самом деле сегодня? Потому что у Рождества очень много атрибутов. Запах корицы, мандарины, рождественская музыка особая. Сейчас начали украшать город. Магазины уже украшаются под Рождество, Новый год, потому что деньги же надо зарабатывать, правильно? Поэтому елочные игрушки уже везде. То есть неважно, что... То есть если бы на самом деле разрешили магазинам, мне кажется, они бы уже в июне месяце начали украшать все под Рождество, потому что народ раскупает, да, людям нравится Рождество. Есть один интересный атрибут у Рождества. Это уборка. Потому что мы хотим привести квартиру, свой дом в порядок. И у этой уборки, я думаю, есть еще один скрытый смысл. Мы хотим привести свой дом, мы хотим привести квартиру в порядок, потому что мы хотим войти в Новый год в чистой квартире. Мы хотим войти в Новый год, начав его с чистого листа. Помните это чувство в школе, да, когда начинается новая четверть, у тебя новая тетрадь, ты ее только-только подписал. И вот чистый лист, и ты начинаешь с чистого листа новую четверть, и ты думаешь, у меня все будет хорошо в этой четверти, я буду хорошо учиться. Те из вас, кто как я, начинали новую четверть с нового дневника, потому что старый дневник потерялся каким-то странным образом. И ты думаешь, что вот как бы сейчас в этой четверти у меня все будет хорошо. Это чувство, с которого мы начинаем. Рождество, Новый год. И именно поэтому наша рождественская серия в этом году посвящена переосмыслению Рождества, потому что мы не только смотрим на праздник по-другому, но, глядя на Рождество по-другому, мы смотрим теперь на всю жизнь нашу по-другому. В удивительном стихотворении, которое на самом деле посвящено Пасхе, вспоминая пасхальные события, Борис Пастернак пишет: «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии, омываю миром из ведерка, я стопы пречистые твои, И он завершает стихотворение, говоря: «Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту». Я надеюсь, что все мы в этом переосмыслении Рождества за это время дорастем до воскресения, дорастем до того, чтобы посмотреть на основание нашей жизни, на основание нашей жизни совсем, совсем по-другому. В нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Майкл Гулинг является астрофизиком, физиком, человеком, который закончил Корнельский университет, человеком, написавшим много-много-много книг, преподававшим в Гарвардском университете, человеком, который на самом деле глубоко верующим человеком с очень интересным духовным наследием его семьи. Как раз однажды в Гарвардском университете столкнулся с тем, что люди обсуждали, чем же отличается человек от других живых существ. Ну, потому что у нас не самая длинная ДНК, мы на самом деле не самые умные живые существа на Земле. То есть Homo sapiens, человек разумный, мы не самые разумные из всех живых существ, которые есть. Что же отличает нас как людей? И вот глядя на это, он приходит к выводу, насколько нам известно, ни одно другое существо на планете не ощущает присутствие невидимого мира, не принимает во внимание существование не только здесь и сейчас, но и грядущую вечность. Ни одно животное не верит в Создателя и не поклоняется ему. Строя потрясающие церкви или создавая удивительные симфонии, никто больше в животном мире не основывает университеты, не называет больницы в честь Бога. Мы не только мудры, мы не только Homo sapiens. Он говорит, что мы также духовны. Книга эта посвящена, кстати, удивительной истине, она посвящена тому, как наука подтверждает веру, как научное открытие подтверждает то, во что мы верим в христианской вере. И человек приходит к выводу о том, что мы на самом деле прежде всего духовны. Грег Коукл в своей книге «История реальности» развивает эту идею, и он описывает, что всем нам нужно в духовном плане обоснование нашей жизни. Любое мировоззрение содержит четыре элемента, помогающие нам разобраться с тем, во что мы верим, и тем, как наши убеждения связаны в одно единое целое. Четыре составные части – это сотворение, падение, искупление и восстановление. То есть для того, чтобы у нас была целостная картина, для того, чтобы мы могли найти свое место в этом мире, нам всем нужен ответ на вопрос, можете себе записать, происхождение. Почему я появился на свет? Почему я появился на свет? Нам всем нужен ответ на вопрос падения. Почему мои желания чистые, искренние, замечательные, не становятся очень часто реальностью? Крылатая фраза, почти библейская, Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. Почему мы все время хотим как лучше, и у нас все время получается как всегда? И на самом деле, да, Черномырдин чуть-чуть перефразирует апостола Павла из 7 главы послания римлянам. Но он об этом не знал. Я просто уверен, что он об этом не знал. Почему так? Преображение. Что в силах изменить нас? Что в силах действительно изменить нашу душу? Что в силах подарить нам вот не просто второй шанс, а так, чтобы не потребовался 4, 5, 26? Что в силах изменить нас? И, наконец, последнее. Продолжение. Что нас ждет после смерти? Что нас ждет после смерти? Что ожидает меня после смерти? Любой из нас нуждается вот в этих четырех ответах. Любой из нас нуждается вот в таком обосновании жизни. Потому что если мое появление на свет случайно, если я просто случайно появился на свет, если я не могу объяснить себе, почему я поступаю тем или иным образом, то я должен набраться смелости и сказать, что жизнь моя не имеет смысла, жизнь моя совершенно абсурдна. Я должен признаться себе в этом, что жизнь моя совершенно абсурдна. Есть ли у нас обоснование нашей жизни? Есть ли у нас ответ на вот эти четыре вопроса? И самое главное, живем ли мы в соответствии с этим обоснованием нашей жизни? Можем ли мы вписать сегодня свое существование во вселенскую историю зарождения жизни? Можем ли мы вписать ее или нет? Но самое главное, каким образом эти глубокие истины влияют на мои повседневные решения, на то, что я делаю каждый день? Проявляются ли они в глубочайшем доверии Господу даже тогда, когда мое доверие Господу идет вразрез с моими желаниями, идет вразрез с тем, как принято поступать в этом мире, идет вразрез с этими новыми нормами того, что приемлемо в нашем обществе. Рождение, Рождество, рождение Христа напоминает мне, демонстрирует мне о том, что на самом деле вера является самым разумным, самым логичным выбором в моей жизни. Самым разумным, самым логичным выбором в моей жизни. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто принял его, кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога, снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Зачастую окружающие люди воспринимают нас как неких чудаков. Они воспринимают нашу веру как некое чудачество, да, но единственное, что примиряет их с нами, это то, что мы вроде люди не плохие, а вроде бы даже иногда местами адекватные. Ну, у каждого свои чудачества. Кто-то ходит в церковь по воскресеньям. Бывает. Но на самом деле наша вера не является чудачеством. И церковь не является просто социальным клубом по интересам. Церковь намного больше, чем это. Здесь мы находим объяснение всей нашей жизни, потому что без этого невозможно объяснить самые базовые, самые фундаментальные вещи в нашей жизни. Материалистическое мировоззрение, к которому мы привыкли, которое кажется нам таким логичным, таким незыблемым, таким доказанным, не объясняет нам страсти. Оно не объясняет нам любви. Оно не может нам объяснить, что такое любовь. Оно не объясняет нам свободу, оно не объясняет нам красоту, оно не может объяснить, что такое красота, зачем она нужна. Оно не может объяснить искусство, будь то живопись, будь то музыка. Оно не может объяснить нам смысл нашей жизни. Если Бога нет, то вот эти вещи теряются из нашей жизни, у нас исчезает сам смысл нашего бытия. И это огромная проблема. То, что мы приходим в церковь, не является чудачеством. Мы приходим сюда, потому что здесь мы находим объяснение нашей жизни. Мы находим объяснение того, как и почему мы живем. На что мы опираемся сегодня в нашем понимании любви? На что мы опираемся сегодня в нашем понимании любви? Продиктовано ли наше понимание любви тем, что мы видим в фильмах, в сериалах? Потому что это не любовь. Это не любовь. Отталкиваемся ли мы сегодня от того, что мы видим вокруг нас, или мы отталкиваемся от того, что мы видим во Христе? Путаем ли мы сегодня влечение, любовь, просто потому что у нас нет этого основания? На чем действительно основано сегодня наше объяснение жизни? Потому что Рождество напоминает нам, оно демонстрирует нам, что вера – это самый логичный выбор нашей жизни. Оно демонстрирует нам, что вера – это на самом деле самый логичный выбор нашей жизни. По его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим. Ведь через Моисея был дан закон, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и который Сам Бог, Его явил нам Христос. Это не только закон, это еще и благодать. Рождение Христа дает мне необходимые жизненные ориентиры, показывая истину и показывая благодать одновременно, держа две эти вещи в равновесии. Оно показывает мне идеал морали и нравственности. Мне дан закон через Моисея. И очень легко упустить из виду, насколько евреи гордились законом, Потому что в отличие от язычников, у них были правила, которые организовывали жизнь в обществе. У них были замечательные, моральные, высокие ориентиры, которые организовывали в жизнь в обществе, в отличие от того, что происходило вокруг них. Но закон неисполним. Потому что эти нормы настолько высоки, эти стандарты настолько высоки, что Павел пишет в послании к Галатам, что закон был детоводителем, он был учителем, он должен был мне показать мою нужду в Спасителе, мою нужду в Христе. Он показывает мне идеал, до которого мне не дотянуться. Он показывает, что важно не только то, что я делаю, но важно то, что живет в моем сердце, отношение моего сердца. Очень интересно, в послании римлянам апостол Павел описывает как раз вот эту агонию человека, который серьезно воспринимает законы и читает в законе «не завидуй». И большинство из нас подумает о том, что ну, не завидуй – это просто по сравнению с другими вещами, которые написаны в законе. А Павел говорит, я читаю вот этот, казалось бы, простой закон, и я понимаю, что даже тогда, когда я завидую знанием, духовности другого человека, хорошим вещам, когда я завидую его смелости, я нарушаю закон. Вроде бы чистые устремления души, а я нарушаю закон. И нам дан не только закон, нам дан не только идеал морали и нравственности, нам показана испорченность нашей души. Но Христос не останавливается на этом, Он искупляет нашу душу, Он исправляет наши сердца, Он исправляет их благодатью. Так что теперь мы стремимся не исполнить закон, теперь мы стремимся не заработать свое место, не заработать какие-то... Я недавно разговаривал с одной из мам в детском саду, когда отводил своего старшего сына туда, и она мне рассказала с гордостью о том, что они предложили в детском садике такие наклеечки. Если ребенок что-то делает хорошо, он получает наклеечку. Сталкивались, да? Сталкивались? Нет? Ну, там всякие звездочки, еще что-то. Хорошая вещь. У меня старший сын часто приходит с этими наклеечками, которые потом приходится отдирать. И вот мы думаем, что мы выстраиваем свою жизнь по принципу: «Господи, мне нужна наклеечка». Ну, для того, чтобы ты как-то получше на меня посмотрел. Рождение Христа напоминает нам, нет, Он приходит в качестве младенца именно для того, чтобы прожить совершенную жизнь. Не только для того, чтобы умереть, но чтобы прожить совершенную жизнь и чтобы умереть за мои грехи. Он проживает ту жизнь, которую я должен был прожить. И теперь мои жизненные ориентиры, мое поведение, мои решения продиктованы благодарностью. Они продиктованы благодарностью за то, что Господь сделал. Они продиктованы вот этим пониманием того, каким образом Господь спас меня. Это новые ориентиры, которые дает нам Рождество Христа. Кто управляет нашими желаниями сегодня? Кто управляет нашими желаниями сегодня? Как я определяю, что я могу, а чего я не могу делать или чувствовать? Кто или что является моим моральным компасом, помогающим мне принимать трудные решения в непростых ситуациях в жизни? Кто или что является вот этим ориентиром моей жизни? Потому что Рождество напоминает мне, что вера – это самый логичный, это самый разумный выбор в моей жизни. Если вы когда-нибудь терялись когда-нибудь? Было у вас? Мы недавно... С женой, ну, мы. Я потерялся, потому что я был за рулем. Я пропустил поворот, где мне нужно было повернуть. А дальше, вот, оказавшись на севере в Москве, вроде бы навигатор есть, и вроде бы он тебе говорит, через сколько нужно повернуть, а там у тебя сразу три поворота, и ты пропускаешь один поворот, потом ты пропускаешь еще один поворот, и потом ты как бы вообще не знаешь, где ты оказался. Хотя вроде бы у тебя есть навигатор. Когда мы потерялись в жизни... то мы думаем о том, что все, что мне нужно, это карта. Все, что мне нужно, это чтобы кто-то мне дал дорожную карту. И, в принципе, я достаточно давно вожу, поэтому я помню, когда у меня в бардачке в машине лежали такие два атласа. Атлас Москвы и атлас Московской области. Не помогает. Мы думаем, что, ну, как бы хорошо, если не карта, то нам нужен навигатор, да, то есть нам нужен какой-то голос внутри нас, который будет нам говорить постоянно: поверните направо. Через 90 метров держитесь левее. А мы не знаем, что такое 90 метров на скорости 80 км в час. Мы теряемся. Нам нужна не карта. Нам нужен не навигатор. Нам нужен кто-то, кто бы пришел и забрал нас. И чтобы этот кто-то, чтобы его звали не Иван, и чтобы фамилия у него была не Сусанин. Нам нужен кто-то, кто придет, возьмет нас за руку и выведет нас. И Христос в буквальном смысле снова пришел за мной, чтобы вместе с Ним я пришел домой. Христос в буквальном смысле приходит в этот мир. Он приходит в этот мир для того, чтобы взять меня за руку, для того, чтобы привести меня домой. И если вы еще не доверились Господу, если вы еще не обратились к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом, если вы все еще думаете, что вам нужна карта или вам нужен навигатор, вам нужен Христос. Обратитесь к Нему сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Опять-таки, в тихой молитве между вами и Богом. Потому что Богу важна искренность ваших снов. Начните с этого. Начните это Рождество именно с этого. Рождение Христа демонстрирует мне, что вера – это самый логичный выбор в моей жизни. Доверие Богу дарит мне основание моей жизни, оно дарит мне обоснование моей жизни, оно дарит мне объяснение моей жизни, оно дарит мне настоящие истинные ориентиры в моей жизни. В следующий раз начинается Адвент. С 27 ноября начинается Адвент. И продолжая изучать Евангелие от Иоанна, на следующей неделе мы увидим с вами ответ на вопрос, как обрести счастье, что не растает, как первый снег? Как обрести счастье, что не растает, как первый снег? На протяжении этого времени у нас есть небольшие стихи из Библии, которые мы предлагаем вместе выучить наизусть. Послание евреям, 11 глава, 1 стих. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Выучите это наизусть. Запомните эти стихи, отложите их в сердце. Для того, чтобы в это Рождество мы смогли переосмыслить не только праздник, но мы смогли переосмыслить то, как этот праздник влияет на всю нашу жизнь. Мы не отдаем себе отчета в том, на чем именно основаны наши решения в жизни, пока наши ценности не вступают в противоречие друг с другом. Лишь тогда, когда наши желания идут вразрез с нашими убеждениями, мы понимаем, на каком фундаменте выстроена наша жизнь. Лишь тогда, когда наши желания идут вразрез с нашими убеждениями, мы можем проверить наши убеждения. В те мгновения, когда желания вступают в конфликт с убеждениями, светскими ценностями или установками, напоминайте себе о том, что, доверившись Христу, вы не просто приняли что-то на веру. Это не просто чудачество в жизни. Но вот в эти моменты острого искушения напоминайте себе о том, что я не понимаю, что происходит со мной. Я понимаю, чего я хочу, и я понимаю, что то, чего я хочу, идет вразрез с моими ценностями. Но мои ценности, мои убеждения – это не каприз. Мои ценности, мои убеждения – это не чудачество. Это не что-то, что я просто принял на веру. Это самый логичный, это самый мудрый выбор в моей жизни. Напоминайте себе об этом, сталкиваясь с такими непростыми решениями. Гилберт Ки Честертон в своей книге «Ортодоксия» пишет: «Мы бродим по улицам и дивимся, как полоумные, и все же удивление от слова «дивный». Положительная сторона чуда – благодарность. Это следующая веха на нашем пути по стране чудес». В другой главе я поговорю об интеллектуальных аспектах оптимизма и пессимизма, поскольку у них таковые имеются. Сейчас я только пытаюсь описать невероятные чувства, которые не поддаются описанию, и сильнейшее из них чувство, что жизнь столь же драгоценна, сколь изумительна. Жизнь прекрасна. ибо она приключение, жизнь приключение, ибо она шанс. Счастье проверяется благодарностью, и я был благодарен, сам не зная кому. Дети благодарны Санта-Клаусу за подарки, которые он кладет им в чулок. Могу же я поблагодарить Санта-Клауса за таинственный дар – две ноги. Мы благодарим за подаренные нам на день рождения сигары и тапочки, но кто подарил мне в день рождения жизнь? Таковы были мои первые чувства, недосказуемые и неоспоримые. Мир не только потрясает, жизнь – сюрприз, и сюрприз весьма приятный. В это Рождество давайте не просто ждать подарков и не просто благодарить за те подарки, которые мы получаем, но помнить о том, что если просыпаюсь утром, я вижу тапочки, я могу благодарить Бога, который дал мне две ноги. Я могу благодарить того, кто дал мне жизнь. Рождество демонстрирует мне, что вера – это самый логичный выбор в моей жизни. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас, пожалуйста, совсем по-другому посмотреть на нашу веру, не как чудачество, не как каприз, не как что-то, что мы заставили себя поверить. Покажи нам, насколько она разумна, насколько она обоснована, насколько она логична, насколько она мудра. Дай нам, Господь, крепости в испытаниях, в искушениях. Дай нам, Господь, разума смотреть на все через призму нашей веры, через призму Твоего Евангелия. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто еще не обратился к Тебе в тихой молитве покаяния. Дай им, Господь, принять Тебя. Дай им обратиться к Тебе. Дай им прошептать. Прости меня, Господи. Прости, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое молюсь, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.